Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы», в студии ведущий священник Максим Гаськов и традиционный наш дорогой гость, митрополит Иркутский Ангарский, его высокопресвященство, владыка Максимилиан. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, отец Максим. Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Христос воскресе!
Воистину воскресе! Мы рады вас видеть в нашей студии, слышать в нашей студии в эти пасхальные дни. И уже ставшие традиционные наши встречи, много вы нам рассказываете о различных событиях, связанных с Пасхой. Конечно, и сегодня мы о них поговорим. И вот что, во-первых, хочется вас спросить. Прошел пасхальный крестный ход на Пасху, который в этом году случилось 20 апреля. Это, насколько мне известно, второй раз происходит. Расскажите нам поподробнее, что это, зачем это?
Пасхальный крестный ход – это большое событие, радостное для всех православных христиан города Иркутска и его окрестностей. Так сложилось исторически, что Пасху Христову в общественном поле празднуют ночью, а затем днем, ну, какие-то больше семейные, какие-то более застольные темы идут, темы типа отдыха. Вот был пост, мы постились, мы трудились, Пасха наступила, мы пришли на ночную службу, торжественно ее встретили, Христос воскресе, воистину воскресе, ликование, пришли домой, разговелись, поспали, снова проснулись, пообедали, гостей приняли, сами пошли. Ну, в общем, получается, день не очень духовный. То есть он как-то очень сразу переходит в душевную плоскость, и многие даже от этого страдают. Особенно люди, которые, ну, может быть, сложно им себя соблюдать в плане не переедать, винопития или излишнего веселья. Сразу же благодать праздника растрачивается. К тому же были в прежние времена, я помню, был епископом Братский, и были такие, прямо от властей, были такие даже просьбы, как так вот Пасха Христова, православных христиан вообще нет. Они где-то спят, едят и прочее, а по городу ходят одни сектанты с шариками, и на всех углах Христос воскресе, и какие-то концерты под гитару. Говорят, это что у нас, мы в России живем или где? Давайте-ка что-то нам покажите, торжество Христовой Пасхи православное. Ну вот и мы с тех пор стали делать крестный ход в Братске, пасхальное воскресенье, в сам день праздника, днем. Шествие там у нас сначала было в энергетике, а вот потом переместилось в центральную часть. Оно не очень продолжительное, но зато и богослужение совершается на открытом воздухе, пасхальное вечернее уже, которое днем в 4 часа совершается. И такой был первый опыт крестного хода. И когда я приехал в Иркутск вновь, также виделось, что в воскресный день какая-то разобщенность православных христиан. Да, у нас начинался здесь пасхальный фестиваль, но это обычно концерт где-то вечером уже, и то он чаще всего под сводом где-то в филармонии или театра юного зрителя. И в прошлом году вот все-таки родилась такая твердая уверенность, что надо нам консолидировать наших православных христиан и духовенство, и мирян для общего действия, общего шествия торжественного по городу, с тем, чтобы город чувствовал Пасху, чтобы лились пасхальные песнопения, лились колокольные звоны, радостные восклицания и само движение многотысячного крестного хода, освещающее по городу, дающее радость, дающее благодать. И вот я очень рад, что это становится событие традиционным, несмотря на сложность организации, потому что по современным законам очень сложно сделать массовое шествие продолжительное. Очень много нужно средств вложить, различных антитеррористических мер провести. Но, тем не менее, чувствуется в этом плане взаимодействие, сотрудничество и с властями, и с правоохранительными органами. И я очень рад, что такая традиция в Иркутске нарождается и укрепляется. И действительно, это большой-большой праздник. Особенно, когда это становится впервые для людей, когда они видят то, чего раньше не было, и совершенно Пасха другими красками начинает играть. Конечно, самый лучший день проведения Пасхи. Ты ночью сходил на службу, немножечко поспал после нее, проснулся и для себя наметил какие-то дела. Дела милосердия, дела молитвы и богослужения, дела прославления праздника Пасхи, вот как крестным ходом. И как можно меньше времени уделять именно застольям. Чтобы это было как-то между правильными мероприятиями. То, что нам позволяет остаться в духовном состоянии, то, к чему мы стремились, и как в Пасху мы становимся людьми духовными. И все просто общечеловеческое, просто доброе или просто уютное для тебя становится неким даже ядовитым, что ли. У меня было такое в жизни, может быть, я даже это уже рассказывал когда-то радиослушателям, когда единственный раз вот в Пасху я попробовал художественный фильм посмотреть в свободное время. Был прекрасный фильм о многодетной семье. Он был просто великолепный и по актерам, и по сюжету, и по музыке. Но в день пасхальный я почувствовал, что в меня входит какое-то отравление. То есть я тут же выключил телевизор и продолжил праздновать Пасху, пропев пасхальное торжественное песнопение. И остался в духовном состоянии радости.
Спасибо, Владыка, за такой развернутый ответ. Хочется уточнить, вот в этом году пасхальный крестный ход начался со службы в Богоявленском соборе, которая происходила в 15:30. Насколько я понимаю, это обычное течение крестного хода. Говорю это для того, чтобы наши радиослушатели, можно сказать, уже готовились к следующей Пасхе и знали, куда идти, когда это начинается, как это, чтобы вот эта традиционность, она превращалась для людей даже, ну, в понимание, что вот мы делаем это вот так, приходим туда-то, делаем то-то.
Да, нужно для себя просто понять, что в воскресный день я второй половине дня не планирую чего-то своего, а собираюсь вместе со своей семьей, своими друзьями к Богоявленскому собору, где совершается вечерня, она довольно краткая по своему ходу. Тем более она еще и не заканчивается. То есть крестный ход у нас получается в составе богослужения. Мы на последней точке крестного хода совершаем окончание этой вечерней великой пасхальной. А также по традиции в день вот, пасхальной великой вечерни награждаются клирики, удостаивающиеся новых иерархических наград. Поэтому это тоже есть возможность порадоваться за своих любимых батюшек, которых награждает святейший патриарх или правящий архиерей какими-то вот наградами. Я думаю, что для церкви это важно. Вот такая соборность, радость друг за друга. Ну и, конечно, само шествие вот пасхальное, оно как бы дает полетность нашей душе, понимаете, просторы. Вообще радость за православие. Мы очень часто находимся в условиях сжатости шоу-бизнесом, каком-то бесконечными какими-то идеями западными и чуждыми христианству, какими-то музыкальными, информационными и прочими. А здесь, в праздник Пасхи, мы идем и свободно вот, поем радость Христе воскресшем.
Хочется также вас спросить, Владыка, о том, что вышел новый выпуск иркутских епархиальных ведомостей. Вот хотелось бы узнать предысторию возникновения этой идеи, потому что мы читаем в самом журнале, что издается он с 1 января 1863 года. Но для современности это такое новое событие, тем более издание печатное. Это тоже налагает, ну, такой интерес к нему, потому что мы привыкли к электронным СМИ сегодня, а тут вот такой очень хороший, добротный и по содержанию, и даже по своему внешнему виду журнал. Вот, будьте добры, расскажите нам поподробнее.
Иркутские епархиальные ведомости действительно издаются с 1863 года. В то время Иркутская епархия была очень и очень сильной. То есть это был такой форпост на востоке Российской империи. То есть действительно весь восток окормлялся. И архипастыри сюда посылались достаточно талантливые. И вот вокруг них жизнь была и церковная активная, и общественная активная. И иркутские меценаты во множестве своем вкладывались в постройку не только храмов, но практически все, что мы видим в Иркутске сегодня, ценного из камня построенного, училища, или больницы, или богадельни, театры. То есть все это построено вот на деньги меценатов, А мы знаем, что все-таки вот это как бы основная идея для того, чтобы люди благотворили на всю жизнь, Евангелие идет о том, что Господь говорит нам, что все, что ты имеешь, это все-таки Божие, а не твое, и нужно этот талант, данный тебе, правильно использовать для того, чтобы получить награду от Бога, а не осуждение. И вот это еще раз показывает силу Иркутской епархии в то время, что здесь много что строилось на благотворительной основе. И действительно, Иркутские епархиальные ведомости тогда издавались в виде газеты два раза в месяц, то есть раз в две недели. Представляете, выходил печатный вот такой листок, где были все новости официальные, вот где были слова там правящего архиерея, может быть, слова учененных каких-то людей в виде проповеди, слова рассказов о деятельности наших миссионеров. Вот, ну, в общем, примерно такого состава было. Конечно, оно было совершенно без изображений, только все в печатной форме. Только единственное изображение было, это, наверное, Иннокентий Иркутский, стоявший вот в виде иконы на первой странице. Конечно же, вот после революции этот журнал, или, можно сказать, ведомости, перестали издаваться на долгие годы, и практически до прошлого года они не издавались. Но мы хотели бы, чтобы был такой у нас печатный орган, который бы обращался к людям, с одной стороны, вот со своих страниц, где выражена качественная, так скажем, вот информация о том, как мы живем, к чему стремимся. Здесь материалы о современности, о нашей жизни между выходом на мир, сколько там проходит времени, о нашей культуре, о нашем искусстве, в том числе о нашей древности. То есть исследовательские материалы истории в Иркутской епархии. То есть, ну, разнонаправленная совершенно тематика. И мы решили, что нужно делать его уже в таком виде, чтобы у него было несколько функций. То есть три функции. Первая функция – это чтобы прочесть можно было, чтобы людям было приятно взять в руки этот журнал, приятно и собирать себя подборку дома журналов, чтобы было полное собрание, как говорится, сочинений. Второе – это архивная функция, потому что сейчас мы слишком уповаем на интернет, и может случиться, что когда-то один раз пропадет раз и навсегда все разом, причем, и мы останемся совершенно без информации. А здесь можно вот все основные вехи, вот, так скажем, архивировать таким образом. Ну и третье, что журнал очень красивый, очень презентабельный, и это может быть нести функции подарка. То каждый настоятель, взяв энное количество экземпляров, может пойти к главе поселка, к своему меценату, вот еще кому-то, кому он дарит обычно подарки, и дарить уже не просто обычную иконочку или еще что-то, а журнал, который не стыдно подарить, в котором тем более находится информация о жизни и деятельности нашей церкви. Потому что многие люди, даже наши друзья, мало знают о том, что церковь действует шире, чем просто богослужение, что у нее есть образовательное, социальное подразделение, что у нее много миссионерской деятельности, и к молодежи идем, и к старикам. То есть мы стараемся практически благословлять все, что делает добрый человек вокруг. То есть наша функция церкви – это наставлять на путь спасения человека и благословлять все, что делается доброго в этом мире. И вот наш журнал «Иркутские епархиальные ведомости» освещает то, что мы делаем в какой-то форме, то есть насколько нам удачно удается это все передать. Но, во всяком случае, действительно можно понять о том, что мы делаем, чем мы живем. Ну и к тому же, это второй номер. Я думаю, что эта концепция этого журнала еще не до конца доработана. Мы пока ищем те формы, которые бы были на нашей, вот так скажем, земле Иркутской восприняты так оптимально, я бы сказал. Ну, вот поэтому пока живем, развиваемся. Но номера постепенно выходят. То есть ориентировочная частота издания 3 раза в год.
То есть не так часто?
Ну да, это практически в этом журнале 170 страниц. Поэтому я думаю, что там в ходе достаточный период может поместиться в нашей жизни. Я вот так вот сегодня только этот журнал получил и посмотрел, насколько там много событий. Даже с моим участием, причем такого масштаба глобального, можно сказать, даже общецерковного, когда к нам приезжают святыни масштаба общероссийского, когда к нам приезжают спикеры, когда мы проведем конференции всероссийские, даже международные, То есть, ну, мы хорошо живем, слава Богу.
Да, слава Богу. Где можно его приобрести? Потому что, насколько я понимаю, он не в свободном доступе пока что находится.
Ну, во-первых, он распространяется между приходами в большинстве своем. По силе прихода есть квота, сколько выкупает журналов каждый приход. Ну и плюс он всегда есть на нашем складе, в нашей лавке церковной. Ну а также надо спрашивать в городских храмах, я думаю, что всегда они будут находиться в какой-то степени. Вообще тираж 1000 экземпляров, поэтому покуда есть, можно купить, а затем, наверное, останется только в библиотеках.
То есть получается, что даже если, предположим, какой-нибудь приход не имеет возможности в данном случае иметь его в своей лавке, по крайней мере, если будет запрос от наших радиослушателей, они могут прийти в любую церковную лавку, попросить, и уже служащие лавки передадут эту просьбу отцу-настоятелю, а он уже будет ставить перед собой задачу. Так, значит, мне уже нужно не один номер иметь с собой, да, а надо иметь 3-4. То есть тогда будет спрос.
Ну, и мы надеемся и далее, на расширение тиража. Конечно, его стоимость не очень дешевая по меркам, может быть, простого человека, но зато вот это, так скажем, некое достояние, в том смысле, что ты приобщаешься церковной современности, которая переходит в историю, и можно оставить там своим потомкам собрание, так скажем, подписки, хотя мы подписки сейчас не распространяем, но ее можно собрать самостоятельно.
Но вы правильно, Владыка, заметили, а мне хочется это как-то немножко расширить, да, для наших радиослушателей, что в действительности у нас очень много фотографий в электронном формате, у нас, казалось бы, очень много каких-то заметок там в тех же соцсетях, но при этом, когда мы собираемся вместе, даже просто семьей или какими-то друзьями, то мы разглядываем фотоальбомы, которые допечатаны. Или вдруг мы находим какую-то заметку, газетку, там, не знаю, в библиотеке или даже в своем личном архиве, и при этом мы радуемся, что, ух ты, оказывается, вот оно что было. Поэтому спаси Господи за труды наших редакторов.
Да, надо сказать, что создателей. Редакция находится у нас в храме Харлампьевском. Отец Евгений Старцев, главный редактор. Им поручено как бы кураторство издательским отделом епархии, поэтому это такой один из плодов деятельности издательского отдела Иркутской епархии.
Но, насколько я понимаю, вы один из основных идейных вдохновителей.
Ну, по моему благословению это все совершается, и, конечно, мы коллегиально, там, и на епархиальном совете говорили о концепции журнала, но, опять же, мы это ищем. Потому что все равно у людей совершенно бывают разные представления о журналах, о том, из чего должно быть состоять его содержание. А мы должны все-таки встать на платформу, что люди хотят видеть. И просим как бы у наших прихожан и радиослушателей, в том числе, если у них будет этот журнал, может быть, давать обратную связь. То есть, чего надо больше в этом журнале печатать, чего много слишком. И поменьше. Поэтому, вот, я думаю, это интересный такой еще один способ нашего общения.
А, Владыка, вот насколько я понимаю, ваша жизнь перед Пасхой особенно насыщена событиями, которые связаны с общественной жизнью нашего города, нашей области. И вот буквально недавно был открыт информационный стенд на территории Крестовоздвиженской церкви, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Вот расскажите, вы были непосредственным участником?
Да, что Императорское палестинское общество, Иркутское отделение, вышло на нас с инициативой сделать вот в преддверии Дня Победы вот такой стенд о роли церкви в Великой Победе. И отец Павел Телегин, настоятель Крестовоздвиженского храма, быстро откликнулся на то, что сделать это на территории храма, потому что вот мы так позиционируем некоторым образом сейчас этот храм как храм Победы, потому что он единственный был в Великой Отечественной войне действующим, открыт в 43-м году, и куда ни крути, но в богослужении о Победе молились именно там, за богослужениями, да. И поэтому место подобралось хорошее, и там интересные стенды, их не так много, но зато каждый входящий в храм на территорию сразу вот прямо увидит недалеко совершенно от основной аллеи, это находятся эти стенды. Но я рад, что есть такое взаимодействие между различными общественными институтами в канун празднования 80-летия Великой Победы, что каждый хочет внести свою лепту, внести, вот, скажем, возвысить свой голос в том, чтобы победа, одержанная 80 лет назад, не растеряла своих плодов сейчас, что нам нужно помнить, знать, делать выводы, и чтобы история у нас развивалась в том русле, которое мы хотим, чтобы не отдавать ее на откуп каким-то неизвестным и непонятным персонажам, которые хотят вреда нашей Родине, которые не помнят ее героев, не помнят истории. Нам нужно все-таки отстоять вот эту правду о Великой Победе.
А чему посвящена была выставка непосредственно? Ну, то есть мы понимаем, что это 80 лет нашей победы, но, насколько я понимаю, у выставки была не, ну, конкретная тема.
Да, это что роль церкви в Великой Победе, я про это сказал. Да, о том, что на этих стендах действительно изображены иерархии, которые, вот, может быть, возвышали свои слова священники, которые вот, были где-то на оккупированных территориях, и благословляющие священники на фотографиях изображены, которые воинов благословляют, какие-то партизанские, потом танковая колонна Дмитрия Донской, которая была куплена на средства Русской Православной Церкви. Вот такая тематика. Начинается все с Суворова, который там свои цитаты это открывает.
Следующий вопрос, который хочется задать, тоже события, связанные с общественной жизнью. Совсем недавно вы были в собрании Спешилова, где было такое интересное представительство, вот насколько я понимаю, представительство различных людей, различных, из различных в том числе культур. И, насколько я понимаю, сам непосредственно Спешилов, он занимается вот такой интересной такой задачей, то есть можно посетить эту выставку пасхальных яиц и пасхальных открыток, который находится в 130-м квартале, непосредственно вот при доме, да, который мы все знаем как собрание Спешилова. То есть вы там тоже, вы туда были приглашены?
Да, я регулярно бываю на открытии выставки пасхальных яиц в канун праздника Пасхи. Даже по моему благословению она начинается до Страстной Седмицы, чтобы нам не отвлекаться на различные праздничные мероприятия, которые открываться должны чуть ранее, чем праздник. Поэтому мы уже несколько лет встречаемся в канун Верного Воскресения, в пятницу. И Александр Михайлович, он действительно коллекционер, и он горит большим желанием всегда поделиться с горожанами и гостями города какими-то уникальными собраниями тематическими. Вот под Пасху это собрание пасхальных яиц, было собрание вот икон Святого Иннокентия Иркутского. Также мы присутствовали один раз на тематической вот, выставке иконописной Минеи 12 месяцев, такой редкой, которую он смог найти и выкупить. Также там, вот я помню, была выставка холодного и пистолетов, оружия. Вот. Это половина выставки. Половина всегда это выставка самоваров. Она постоянно действующая. У него собрание спешило, перед ним большой самовар перед домом стоит. Ну, в общем-то, если сказать о пасхальных яйцах, то действительно там яйца раскрашиваемые, они вошли большим пластом в вот такую прикладную культуру. Потому что, ну, ясно, что хочется что-то подарить на праздник. На праздник Пасхи. Ну, что праздником Пасхи является? Крашеное яйцо. Сначала дарили люди простые крашеные яйца друг другу, потом это перешло в форму искусства, стали деревянные яйца дарить, стали раскрашенные, а потом какой-то росписью, техникой, там, хохломы или еще чего-то. Потом стали делать металлические яйца, фарфоровые яйца, ювелирные яйца. То есть, согласно своему статусу и возможностям финансовым, люди могли пасхальный подарок друг другу подарить. Ну и, конечно, вершина мастерства там являются яйца Фаберже, какие-то вот большие там фарфоровые яйца в китайской тематике раскрашены. Но мы же знаем, что все равно это православие, особенно вокруг России, выходило за пределы и в Японию, и в Китай. там, где были свои вот, техники искусства фарфоровых и прочих изделий. Поэтому у Спешилова также и вот эти восточные яйца. Основная, конечно, масса наших, российских, а также есть и западноевропейские. То есть, ну, действительно, была, это большой пласт такой прикладной культуры, связанной с Пасхой. И поэтому для коллекционера это, конечно, очень большое поле. Если ты собираешь пасхальные яйца, если можно найти совершенно различные экспонаты. А для людей, конечно, возможность, если кто-то пришел на эту выставку и в ресторан, который находится на первом этаже, может подняться на второй этаж, уже в качестве рекламы почти что говорим, вот, и посмотреть эту выставку, и приобщиться к высоким образцам культуры наших предков.
Спаси Господи, Владыка, мы об этом говорим. Хочу все-таки уточнить радиослушателям, чтобы у нас было широкое поле для празднования Пасхи. Поле, которое находится как в его культурном таком смысле, так и в богослужебном смысле, во-первых, конечно, да. И в конце концов можно просто взять с собой деток, внуков, пойти и посмотреть, что это, как это. И вот это приобщение нашего, может быть, даже молодого поколения, деток, да, к вот этому вечному, прекрасному, выраженному именно в том, что мы имеем в виду, о чем мы и сегодня говорим. Празднование Пасхи, празднование светлого Христова воскресения.
Может быть, наши радиослушатели элементарных вещей не знают, почему яйца на Пасху красят?
Ну, я думаю, что мы, в принципе, уже это все освещали. Но, наверное, если это будет произнесено вами, Владыка, мы будем рады это услышать.
Да, то есть мы говорим о каких-то яйцах Фаберже, а не говорим о том, вот, что, с чего все началось. Но вообще само яйцо, то есть является символом жизни, да, а вот жизни еще нет, какое-то невзрачное, какой-то такой вот минерал перед тобой лежит, и вдруг из него выходит жизнь, выходит цыпленок. То есть это, конечно, символ воскресения. И сам по себе это был символом яйца, но когда были гонения на христиан, когда были сомнения в кругах императора, его окружения, всей элиты, то есть такое вот предание церковное, что Мария Магдалина, жена мироносица, была вызвана к императору римскому, и он задал ей прямой вопрос, что как ты можешь сказать, что Христос воскрес, чем ты можешь это доказать? И она сказала, что вот у меня в руках яйцо, если Христос воскрес, то оно станет красным. И в этот момент яйцо стало красным. Ну и, конечно, вот в подражании этому чудесному случаю мы также красим яйца в красный цвет, прежде всего, ну, вот для того, чтобы сказать, что Христос воскрес. И вообще красный праздник, красный цвет праздника.
Тем более, что в самом слове «красный» есть, можно сказать, иносказание. По-славянски «красный» значит «красивый». Ну и красный непосредственно цвет крови, которую наш Спаситель пролил ради нашего спасения. И поэтому мы и радуемся этому празднику. Спасибо, уважаемый Владыка, что вы рассказываете об этом. Я думаю, что это добавляет такие светлые, добрые нотки нашей беседе. По вашему благословению также был инициирован Байкальский пасхальный фестиваль, который в себя объединяет, насколько мне известно, несколько фестивалей. Вот хотелось бы и об этом вас спросить, как это все проходит. Расскажите даже, может быть, свои какие-то, если позволите, личностные даже ощущения вот от того, что происходит на этом объединенном фестивале в честь Пасхи.
Действительно, человек должен жить Пасхой. То есть не только богослужением, не только общением с семьей, с друзьями за столом праздничным. Нужно быть сотворцом Господу. То есть Господь творец, и мы должны что-то такое сотворить, согласно нашим талантам, чтобы радовать людей, окружающих нас, чтобы дарить им, в том числе, вот эту пасхальную благодать, пасхальную радость, как мы говорим, которая неизреченная, которая неизвестно откуда берется, она просто в человека, празднующего Пасху, вселяется, и он какой-то очень-очень счастливый становится, готовый дарить эту радость всем окружающим. И вот в такой творческой форме мы давно уже начинали этим заниматься. Я помню, сам еще, когда был диаконом, инициировал первые три фестиваля. вот, которые были певческие, и театральные, и так, мы его называли такой фестиваль просветительский для детей детских домов, который организовывала православная гимназия. И вот эти три фестиваля вначале жили своей жизнью, а затем стали появляться еще другие, потому что творчество у людей идет, коммуникация не всегда позволяет влиться в одно русло. И вот был образован еще праздник «Пасха Красная», и затем еще «Вангарский фестиваль» свой. И к тому, чтобы люди не были запутанными, что и здесь пасхальный фестиваль, и там пасхальный фестиваль, первый, второй, третий, четвертый, пятый, мы все ввели теперь под одно название – Байкальский пасхальный фестиваль, где вот эти отдельные фестивали живут своей жизнью, но уже в общей программе. То есть здесь уже не будет каких-то недоумений, сложностей, каких-то совпадений дат и времен у мероприятий. То вот теперь это действительно такой мощный пасхальный фестиваль, который начинается вечером пасхального дня. И всю неделю Светлой Седмицы идет в своих мероприятиях на совершенно разных площадках, с разным представительством, в разных жанрах культуры. Это и певческий фестиваль, и театральный фестиваль «Дорогу добра». Пасхальная радость вообще многогранна. Но вот то, что делает православная гимназия, они делают и концерты, и выставки, и олимпиады, и совместные чаепития, и выезды с детишками. Когда мы этим занимались непосредственно лично, то детские дома говорили: мы уже не можем, мы уже так устали от Светлой Седмицы, а мы им все больше и больше предлагали. И этого, и этого, говорит, ну слишком много уже для нас. Но мы были рады, что хотя бы эта пасхальная весть входила к тем людям, которые априори не могли не узнать. Чаще всего из семей исходит информация о Пасхе, вот из традиции. А если дети лишены родителей, то, возможно, они и не знают. А если и знают, то просто не чувствуют, как это все переживается, как празднуется. Вот наша была задача к этим детям прийти. Ну и, конечно, вот творческий фестиваль «Пасха Красная», который со всей области собирает творческие работы. Это тоже огромный такой пласт творчества, который в пасхальные дни идет вот от нас ко всем, кто хочет проявить свое творчество в пасхальные дни. В общем, много фестивалей, всех приглашаем участвовать, посещать. Следите за афишами, следите за приглашениями.
Время нашей передачи подходит к концу. Уважаемый Владыка, просим вашего благословения.
Благословение воскресшего Христа да будет со всеми вами, дорогие наши радиослушатели. Пускай воскресший Христос дарит всем радость, дарит всем правильный смысл жизни и цель жизни, а это наша вечная жизнь рядом с Ним, с воскресшим, чтобы и мы воскресли. Нужно помнить, что эта жизнь дана приготовительная нам для того, чтобы очистить себя от грехов, то есть научиться творить волю Божию, потому что грех — это нарушение воли Божией. А чтобы ее творить, нужно всегда об этом помнить, к этому стремиться, этого желать. А все, что греховное, все, что страстное, просто ненавидеть, пренебрегать этим, чтобы для нас было как-то отвратительно, неприятно. И научимся жить вот в такой парадигме угождения Богу, и тогда придем обязательно к воскресению. Кто что в этой жизни любит, тот то и получит по воскресенье. Если мы любим небесное, получим небесное. Если любим земное, придем на небо, а там земного нет, и будет одно только наше страдание от того, что мы любили, не имеем. А вместо этого пустота, огорчение, может даже и какие-то страдания. Вот. Но самое главное страдание, что будет вечность, а человек почему-то ее будет проводить без радости и без Бога. Поэтому всем стоит в эти пасхальные дни увлечься Христом воскресшим, то есть пойти за Ним, захотеть быть Его, захотеть Ему быть угодным. То есть вот, вот эта радость, она должна нас захлестнуть в хорошем смысле этого слова, чтобы вымыть из нас все чуждое, все ненужное, все наносное. Потому что душа-то по природе христианка, и все, что мы плохого делаем или живем уныло, это все плоды наших повседневных грехов, которые наслаиваются слой за слоем, и уже мы духовно становимся нечувствительными к благодати Божией. Вот надо вот в такие дни праздника решительным действием обещать Богу свою преданность, свою верность, и Господь очистит нас, и в дальнейшем уже следить своей душой, быть при церкви, и тогда радость Христова никуда от нас не уйдет. А радость Христова — это пасхальная радость. Пускай она с вами пребывает как можно дольше, ходите в храмы, причащайте святых Христовых тайн, Светлую Седмицу — это без исповеди и без поста, сколько хочешь. Радуйтесь, делитесь радостью с окружающими, да благословит вас воскресший Христос, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Дорогие радиослушатели, на этом мы прощаемся с вами. До новых встреч!